Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
К вопросу о процессах над Олегом Сенцовым и Надеждой Савченко, почему речь не идет о правосудии, неудачные показательные стрельбы на параде в Севастополе, как теперь выполнять новую военно-морскую доктрину, итоги выборов депутата Верховной Рады Украины в Чернигове, почему это важно для Киева. Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 27 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Северокавказском военном окружном суде продолжились заседания по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова и симферопольского активиста Александра Кольченко. Их обвиняют в поджогах офисов движения «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия» в Симферополе. Сенцова также обвиняют в создании в Крыму отделения, признанной экстремистской в России украинской националистической организации «Правый сектор». Суд сегодня приступил к допросу свидетелей обвинения. За ходом заседания следит специальный корреспондент «Радио Свобода» в Ростове Антон Наумлюк. Он в прямом эфире программы «Время свободы».
Были допрошены ряд свидетелей. В основном это были такие технические свидетели, пожарные, которые тушили огонь в зданиях офисов общины Крыма и партии «Единая Россия» в Симферополе, а также охранник офиса русской общины Крыма, который, как выяснилось, не работал на общину, а работал в так называемом народном ополчении Крыма. И вообще вся эта история вокруг офисов русской общины Крыма, она крутится вокруг этого народного ополчения Крыма, у которого в этом здании, по всей видимости, был штаб. В общем, очень сложно разделить, где заканчивалась эта русская община Крыма, общественная организация, которая позиционировала себя как мирная организация, занимающаяся там русскоязычным населением, проживающим в Крыму, от боевой организации «Народное ополчение Крыма». Еще один свидетель рассказывал о своем коллеге, с которым они работали в частной клинике, который, по мнению следствия, являлся координатором правого сектора в регионе, инструктировал Сенцова, Кольченко и других фигурантов дела по вопросу совершения терактов, хранения оружия. Не очень понятно, где здесь связь между Олегом Сенцовым и любыми экстремистскими организациями. На видеопленках поджога ни он, ни кто-либо другой вообще не узнаваемы, а связь между вот этим координатором правого сектора, который является фигурантом этого уголовного дела, но он не найден, он объявлен в розыск, Сенцовым не прослеживается вообще. Прокурор зачитывал полнотекстовое интервью Дмитрия Ярыша в качестве доказательства того, что организация правого сектора и Трезуб имени Ивана Бандеры, к принадлежности которым подозревают Сенцова, Кольченко, причем непонятно, откуда взялся этот Трезуб, потому что до этого в обвинении звучал только правый сектор. Так вот, для того, чтобы доказать, что это экстремистские организации, запрещенные на территории Российской Федерации, и прокурор зачитывал целые статьи.
Верно, я понимаю вас, что никаких фактов, подтверждающих участие Сенцова и Кольченко в инкриминируемых им деяниях, сегодня не прозвучало.
Их фамилии вообще не фигурируют ни в каких показаниях пока что свидетелей и ни в каких зачитываемых материалах дела, которые представляют сейчас обвинение. В принципе, это логично, потому что это технические свидетели, которые, по сути, не имели прямого контакта с обвиняемыми. Вот 30 числа должны доставить из СИЗО, из Подмосковья, должны доставить двух основных свидетелей обвинения, Афанасьева и Черния. По мнению следствия, это люди, которые входили в эту организованную группу правого сектора, которую якобы создал Сенцов. Суд под ними был в закрытом режиме, проходил, они пошли на сделку со следствием. И именно их показания адвокатов являются основным и единственным свидетельством, которые можно использовать против Сенцова и Кольченко.
Скажите, Антон, в какой обстановке проходит заседание?
Судья очень грамотно ведет процесс, я имею в виду, очень грамотно управляет настроением. Очень маленький зал, очень большое количество участников, я имею в виду, в том числе СМИ. Поэтому там жарко находиться, говорить тяжело. Прокурор, который засчитывал сегодня почти весь день какие-то показания, ну, кроме момента, когда показания давали свидетели, тоже находился в плачевном состоянии. Судья предложил им хотя бы меняться, потому что два обвинителя, чтобы они хотя бы по очереди говорили. Олег Сенцов ведет себя и держит себя очень стойко и периодически очень вызывающе. Пока он не начал выступать сам, в общем, это погода в суде не портит и никак не обостряет. Кольченко явно гораздо мягче, чем Олег Сенцов. Кольченко очень мирный человек, насколько я успел понять, и насколько выявляет его адвокат Светлана Сидоркина. Такой интеллектуал, у которого в доме при обыске не нашли вообще ничего экстремистского, кроме конспекта лекций по истории анархизма. Адвокат тоже так предполагает, что он еще даже не очень осознает, что ему грозит в полной мере.
Спасибо Антону. Продолжающимся в Ростове судебным процессом над украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым и симферопольским активистом Александром Кольченко рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. В Ростовской области на этой неделе ожидается начало другого заметного судебного процесса суда над украинской военнослужащей Надеждой Савченко. Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов в Донбассе летом прошлого года. Обвиняемая своей вины не признает. Как сообщил один из адвокатов Савченко, Илья Новиков, у защиты на руках имеются неопровержимые доказательства невиновности Савченко.
Например, Следственный комитет очень много времени и внимания экспертов потратил на то, чтобы доказать, что Савченко с квалификацией штурмана вертолета Ми-24 потенциально могла бы работать корректировщиком артиллерийского огня. Мы это, в принципе, не давались. Наш главный тезис, что ее там не было, где ее хотел бы видеть Следственный комитет, поскольку в то время она уже была в плену. И при этом выступает на передний план вопрос о том, где находились ее телефоны. Потому что понятно, что если ее телефон был в Луганске, то значит она в этом уже была в плену, потому что никаким другим способом там оказаться не мог. Даже по версии следствия ее взяли в плен несколькими километрами севернее. Значит, если телефон такой-то час уже находился в центральной части Луганска, то все, это победа, скажем так. Другое дело, как оценит суд, но всем беспристрастным людям понятно, что если эта информация достоверна, если она проверяема, то версия следствия полностью проваливается. Поэтому, как только в декабре появились данные Биллинга, российская следствие их получила дважды. Сначала она их получила от нас по нашей инициативе, мы просили их приобщить к этим делам. Потом те же самые данные поступили по официальным каналам в ответ на запрос российской стороны. Украинская генеральная прокуратура предоставила вот эту информацию. А что такое данные Биллинга? Это на самом деле большая экселевская таблица, где по каждому подключению телефона к сотовой базе, был ли это звонок, была ли это смс-ка, указывается время, указывается, к какой станции шло подключение, и указывается, ну, с разной точностью, зависит от конструкции станции, но направление, от которого находился телефон по отношению к этой станции. Поскольку станция – это вышка, это такая мачта, на которой висит несколько ретрансляторов, то есть таких антенн, которые охватывают сектор. В каждом случае пишется, какой из этих ретрансляторов работал, то есть можно узнать момент вот этого звонка или получения или отправки этой смс-ки, с какой стороны с точностью до 120 градусов абонент находился от антенны. И дальше, если такой звонок был или такая смс-ка была не одна, а несколько в течение короткого времени, и если особенно были подключения с разных антенн, то район, где находился абонент, оценивается довольно точно. Поскольку у Надежды с собой было два телефона разных операторов, один оператор МТС украинский, другой оператор Life, у нее есть две таких серии критически важных для нас телефонных соединений. Одна серия была в районе 10.44-10.46, и по этой серии соединений видно, что она в это время, ее везли по центру Луганска, то есть в это время она уже была в плену. Другая серия соединений, это соединение оператора Life. Там видно, что в 11 часов с минутами она была в той части Луганска, где находится база боевиков батальона «Заря», то есть бывший областной военкомат. И Следственный комитет информацию увидел, он ее оспорил. С его точки зрения, Надежда Савченко в это время в районе 10 и 11 часов находилась около села Стукалова Балка. Это примерно то место, где потом она попала в плен. Но по версии российских следователей, она при этом находилась на еще одной вышке телефонной связи, и там вот с этой вышки корректировала огонь украинской артиллерии. Следствие пишет следующее, что поскольку одна из ближайших антенн сотовой связи в районе Стукаловой Балки не работала в тот момент, то существует техническая возможность, особенно учитывая, что Савченко была на высоте, и там на высоте лучше ловит сигнал, что сигнал ее телефона был пойман антенной в Луган. Вот этот Биллинг не доказывает алиби. Это позиция российского следствия с учетом тех экспертов, которые они привлекли. Всю последнюю неделю я провел в Киеве, я потратил на то, чтобы очень тщательно пообщаться с украинскими специалистами по связи, собственно, с теми компаниями, чьи телефоны, которые это обслуживают, чтобы всю эту информацию у них перепроверить. Мне совершенно определенно сказали, что не та версия, та трактовка, которую предложили российские специалисты, она не может быть верной. Во-первых, в силу направления, поскольку просто если бы телефон находился севернее Луганска, то в обоих случаях ретранслятор, который ловил сигнал этого телефона, был бы направлен на север. А в нашем случае это не так. Потому что просто в силу направления это невозможно. Ну и кроме того, телефон всегда устроен так, что он всегда выбирает ближайшую по степени сигнала антенну. Из доступных антенн, которых, как правило, в сфере видимости телефона несколько штук, он выбирает антенну с лучшим сигналом. Как правило, это ближайшая простая антенна. И между Стукаловой балкой и Луганском у одной компании несколько, у другой несколько десятков антенн. Конечные выводы специалистов. Такая трактовка того биллинга, который дает российская сторона, с технической точки зрения не состоятельна. Сами данные биллинга не оспариваются, и вопрос идет только в том, как ее понимать. Вот на сегодняшний день у нас есть вполне исчерпывающее заключение специалистов о том, что алиби у Савченко телефона подтверждается. Мы все эти данные выложим в интернет, и все, кто захочет их перепроверить, они все будут иметь возможность это сделать еще до начала суда. Мы, в принципе, не ориентируемся в нашей работе на приговор. Мы понимаем, мы исходим из того, что приговор будет написан до суда заранее, и повлиять на него мы можем в самых минимальных пределах. И мы даже не считаем интересным, там, как нам это предлагают всякие доброхоты, пытаться снизить наказание. Мы не собираемся добиваться какого-то снижения срока, который нарисует суд. Мы собираемся готовить почву для того, чтобы уже после того, как суд назначит любое наказание, которое считает правильным для себя, будь это 25 лет или 20, чтобы после этого Савченко была освобождена под давлением по дипломатическим каналам. В ответ на фразу «уважайте решение суда» будет следовать ответ: «мы видели этот суд, мы его не уважаем».
Говорил один из адвокатов Надежды Савченко Илья Новиков. Суд над Надеждой Савченко откроется в Донецком городском суде Ростовской области 30 июля.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 27 июля. Российские военные обсуждают причины неудач на военно-морском флоте. В Севастополе во время морского парада в честь Дня ВМФ взорвалась ракета, выпущенная со сторожевого корабля «Ладный». А в Балтийске военный корабль вообще не смог запустить ракету на глазах у президента Путина, который принимал участие в параде кораблей Балтийского флота. Неприятности с российской боевой техникой происходят на фоне громких заявлений власти о высочайшей боевой готовности российской армии и военно-морского флота. Только что стало известно о том, что Владимир Путин утвердил новую версию морской доктрины России. Над тем работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Военный парад в честь Дня военно-морского флота в аннексированном Севастополе был омрачен взрывом ракеты, выпущенной с корабля «Ладный». Стрельба велась из универсального ракетного комплекса ОРПК-5 «Раструб». Лишь по случайности ни одна из частей не задела другие корабли или зрителей. Инцидент сняли на видео и выложили в интернет. В анонсе мероприятия сообщалось, что стрельбу с корабля по имитированной цели в программу праздника включили впервые после более чем 10-летнего перерыва. Севастопольский журналист Антон Мяснянко рассказал «Радио Свобода», что патриотически настроенные зрители вчерашнего парада даже не переживают, что могли бы пострадать от взрыва ракеты.
В социальных сетях и на форумах, ВКонтакте, в Инстаграме, везде появились фотографии происшествия, ну, а тех, кто был очевидцем его. Обсуждение этого происшествия, конечно же, тоже идет, но в таком достаточно сдержанном ключе, потому что очень сильная патриотическая волна, да, и таким неприятным происшествиям не придают значения. Все равно у всех праздник, парад, радость, демонстрация военно-морской силы и мощи России. Ну, а это воспринимается, ну, такой вот неприятный, обидный эпизод. там среди севастопольцев, да, не говорят, что там позор какой-то. Парады каждый год проводятся. И постоянно вот во время прохода кораблей по бухте они выстреливают какими-то ракетами. То есть это обязательный элемент шоу. С точки зрения безопасности, да, вот первый раз такое произошло. Могу предположить, да, что в будущем году снова будут стрелять из бухты. И
в интервью «Радио Свобода» Данила Гальперович, который служил на Ладном 25 лет назад, поделился своими соображениями о причинах взрыва ракеты и напомнил о боевых задачах корабля.
Сторожевой корабль «Ладный» и похожие по проекту с ним корабли были, можно сказать, основой или уж точно одной из главных составляющих боевой мощи Черноморского флота, потому что это были корабли, осуществлявшие боевые походы в Средиземное море. Кроме того, они осуществляли реальные боевые задачи, например, конвой гражданских судов через военные зоны. Собственно, я служил во время выполнения одной из таких боевых задач. «Ладный», я считаю, очень серьезно и качественно исполнил в 1987 году задачу по охране советского судоходства в зоне Персидского залива. Я напомню, тогда там шла Ирано-Иракская война, и фактически советские моряки тогда выполняли те же задачи, что и американские, английские, которые там тоже были. Надо сказать, что инциденты со стрельбой происходят довольно часто вообще. В кораблях, в военно-морских техника противостоит довольно серьезной стихии. Это постоянно на воде, это все должно быть отлажено, смазано и так далее. И даже несмотря на это, оружие дает сбой. Мы знаем, что такие вещи происходят и в ВМС США, и в ВМФ России. Другое дело, что этот инцидент произошел во время показательного выступления, так сказать, когда как раз оружие не должно было подвести. Более того, пресс-служба Черноморского флота выпустила накануне пресс-релиз с анонсом того, что СКР «Ладный» выполнит стрельбы по учебной противолодочной мишени. Да, такое случается. Другое дело, что то оружие, которое было задействовано для показательных стрельб, является на СКР «Ладном» главным. Собственно, он является одним из носителей такого серьезного вооружения, предназначенного для уничтожения вражеских подводных лодок, включая атомные. Его отказ, его нечеткая работа, я думаю, будет стоить командованию корабля довольно много. Возможно, командованию Черноморского флота не меньше.
Это был бывший моряк корабля «Ладный» Данила Гальперович. В Балтийске, где 27 июля также проходил парад в честь Дня военно-морского флота, в котором принимал участие президент Владимир Путин, один из кораблей и вовсе не смог выпустить ракету. Примечательно, что накануне помпезно отмечавшегося Дня ВМФ Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Причины принятия новой доктрины состоят в изменении международной политической ситуации и в объективном укреплении России как великой морской державы, сказал Рогозин. По его словам, внесение изменений в доктрину обусловлено изменением политической обстановки в мире. О том, может ли Россия претендовать на звание великой морской державы на фоне последних ЧП на российском флоте, рассуждает военный аналитик Александр Гольц.
Вопреки бравурным рапортам господина Рогозина и прочей компании, основной парк техники, которым пользуется российская армия, составляет 30 или 40 лет. Это старая техника. Как мы понимаем, ремонт осуществляют в силу того, что этих проблем российского оборонно-промышленного комплекса, что распала цепочка, кооперационные связи нарушены, ремонт зачастую производит контрафактными деталями. Ровно в тот момент, когда действительно количество учений, всевозможных маневров, демонстраций резко выросло, начинается интенсивное использование этой техники, она естественным образом ломается.
А вот из-за чего конкретно могла развалиться вот эта ракета на «Ладном»? И каковы бы могли быть последствия этого ЧП, если бы вот несчастливая случайность?
По-моему, это вообще рискованное дело. Бог весть, что было в головах у тех военных начальников, которые придумывали стрелять противолодочной ракетой практически в бухте Севастополя. Всегда есть желание выслужиться перед начальством, продемонстрировать удаль и лихость. Это, в принципе, довольно рискованное дело.
Новая военная доктрина России была принята в конце прошлого года. На первом месте в списке опасностей создатели поставили расширение НАТО. В доктрине также подчеркивалось, казалось, что Россия оставляет за собой право защищать своих граждан по всему миру. В конце июня этого года президент Владимир Путин объяснил наращивание военной мощи России заботой о гражданах. Он подчеркнул, что у Российской Федерации не может быть агрессивных планов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 июля. Сегодня на открытых судебных слушаниях в Лондоне, на которых рассматривается дело об убийстве в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, должен был давать показания по видеосвязи из Москвы Дмитрий Ковтун. Вместе с Андреем Луговым британские власти подозревают Ковтуна в отравлении Литвиненко радиоактивным полонием. Однако выступления не состоялись. Сам Ковтун заявляет, что ему пока не удалось связаться с российским следователем, чтобы получить разрешение на дачу показаний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
24 июля в Лондоне возобновились открытые слушания по делу об убийстве Александра Литвиненко. В прошлую пятницу заслушивались письменные показания неназванного свидетеля, работавшего с Дмитрием Ковтуном в одном из ресторанов Гамбурга. На допросе в немецкой полиции он показал, что Ковтун наводил у него справки о лондонском поваре, умеющем обращаться с ядом. Этот свидетель, фигурировавший на слушаниях под кодовым именем D3, подтвердил в Лондоне свои предыдущие показания. Он, Ковтун, говорится в его заверенном письме, спросил меня, есть ли у меня в Лондоне знакомый повар. Он сказал, что у него есть очень дорогой яд, и ему нужен повар, чтобы скормить его Литвиненко. В тот же день Робин Там, юридический советник, председательствующего на слушаниях судьи коронера сэра Роберта Оуэна, объявил, что в адрес слушаний по электронной почте поступило письмо от Дмитрия Ковтуна, которому было разрешено дать показания по видеосвязи из Москвы. Он должен был выступать в течение 3 дней, с 27 по 29 июля. При этом Ковтуну был предоставлен статус ключевого участника слушаний наряду с вдовой Александра Литвиненко Мариной и британской полицией. Ключевой участник, в отличие от обычных свидетелей, получает доступ ко всей, кроме секретной, информации о слушаниях, которая намного полнее публикуемой в интернете стенограммы. В письме, которое было получено в день возобновления слушаний, Ковтун просит английский суд предоставить ему гарантии, что, давая показания в Лондоне, он не нарушает ни международных, ни российских законов. Робин Там в ответном письме Ковтуну заявил, что суд не может предоставить таких гарантий, поскольку речь идет о российском законодательстве, и посоветовал ему обратиться к российскому адвокату. После того, как в конце марта Ковтун неожиданно сообщил о своем желании дать показания по видеосвязи из Москвы, судья Оуэн предоставил ему 2 месяца на выполнение 4 условий, в том числе дать подписку о неразглашении информации, полученной в ходе дознания, и предоставить доказательства своей невиновности. Один из участников слушаний, друг Александра Литвиненко и соавтор книги о его убийстве Александр Гольфарб, уверен, что Дмитрий Ковтун выполняет указания российских спецслужб.
В данном случае мы имеем дело не только и не столько с Ковтуном, это совершенно очевидно, а с государственной машиной, преступной машиной, которая повинна в убийстве. В эту машину входит помимо Ковтуна и людей, которые снабдили его и Лугового полонием, и тех, кто разработали это все, и тех, кто его покрывает, и тех, кто сейчас занимается как бы менеджментом этого всего дела, то есть Следственным комитетом Российской Федерации, это одно большое преступное криминальное предприятие.
Многие эксперты и наблюдатели, как только Ковтун объявил о своем желании участвовать в дознании, выказывали довольно откровенный скепсис, что, в принципе, это его желание вызвано тем, что Россия стремится затянуть этот процесс.
Наиболее вероятное объяснение всего этого, что это игра, которая была направлена на то, чтобы, во-первых, затянуть дело. Им удалось его затянуть. 4 месяца. Это значит, что британские налогоплательщики истратили на это дело еще 2 миллиона фунтов, плюс доступ к базе данных, там 15 тысяч документов, к которым допущены только стороны процесса. И Ковтун 4 месяца назад, когда он объявил о намерении давать показания, он был признан участником процесса, ему был выдан код доступа и пароль к базе данных по этому делу. Я думаю, что кто-то получил за это, наверное, премию.
Следы полония Ковтун оставил в доме своей бывшей тещи.
Ну, Ковтун много где оставил следов полония в доме своей бывшей жены и тещи, и вот у этого парня Д3, и в такси, и в самолете, на котором он летел из Гамбурга. Здесь речь идет о том, что он сказал о намечающемся отравлении свидетелю за сутки до того, как это отравление состоялось.
Что можно ожидать на следующей неделе?
Самое главное, это будет заключительное слово адвоката Марины Литвиненко, который, как я думаю, призовет судью установить в своем заключении, что убийство Саши, совершенное Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, произошло по заказу российского государства, и что наиболее вероятной версией относительно того, кто отдал приказ на это убийство, это лично Владимир Путин. Эти вопросы поднимались в зале суда и обсуждались в ходе судебных заседаний, и мы, по крайней мере, вот сторона Марины Литвиненко будет настаивать на том, чтобы судья принял эти три решения. Убийство, заказчик и тот, кто отдал приказ.
Каким бы вердикт ни был, это дознание не обладает юрисдикцией выносить решение о заключении в тюрьму или вынесении какого-то приговора.
Это не уголовный процесс, где есть обвиняемые, прокуроры защиты и наказания. Потому что для того, чтобы был уголовный процесс, обвиняемые должны находиться в наручниках в зале суда. Он будет, если поймают кого-нибудь из названных лиц. Процесс ставит целью выяснить, что произошло, кто принимал участие и какое. Что касается Лугового и Ковтуна, как известно, розыски. Что касается Путина, который, как мы считаем, отдал приказ, он защищен иммунитетом, таким же, как у российского посла. Поэтому ему обвинения могут быть предъявлены только в рамках российской юрисдикции.
Многие комментаторы уверены, что неожиданное решение Ковтуна участвовать в слушаниях на самом деле было частью операции ФСБ. Об этом, в частности, пишет «Лондонская Таймс», которая усматривает в письме Ковтуна уловку – повод для отказа от дачи показаний, поскольку у него, по-видимому, нет никаких доказательств своей невиновности, которые он обещал предоставить суду. Адвокат Ричард Хорролл, представляющий на слушаниях лондонскую полицию, заявил, что желание Ковтуна дать показания было продиктовано лишь стремлением стать ключевым участником слушаний, с тем, чтобы иметь доступ к материалам дознания. На следующей неделе будут заслушаны показания отца и брата Александра Литвиненко. А 31 июля с заключительными заявлениями выступят адвокаты ключевых участников слушаний и судья-коронер сэр Роберт Оуэн. К концу года судья Роберт Оуэн представит свой доклад министру внутренних дел, который даст разрешение на его полную или частичную публикацию. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 27 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Итоги выборов депутата Верховной Рады Украины в Чернигове, как местные выборы, отражаются на политической борьбе в стране. В Перми подводят итоги городского фестиваля после пилорамы. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, понедельника, 27 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Северокавказском военном окружном суде продолжаются заседания по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова и симферопольского активиста Александра Кольченко. Их обвиняют в терроризме. Украинские пограничники не стреляли в сторону россиян, пытавшихся сфотографироваться у пропускного пункта «Красная Таловка», заявляет Госпогранслужба Украины. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества «Голос Урал». Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента фонда Сколково Алексея Бельтюкова. Его обвиняют в участии в растрате более 22 миллионов рублей. Власти присоединенного к России Севастополя вернули мотоклубу «Ночные волки» право льготной аренды земельного участка площадью более 2,5 квадратных километров у горы Госфорта по очень незначительной цене. При строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму 7,5 миллиардов рублей. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 27 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине подводят итоги местных довыборов. Минувшее воскресенье в Чернигове состоялось голосование. Разыгрывалось место в Верховную Раду Украины по 205-му мажоритарному округу. За депутатский мандат, который освободился в результате назначения Валерия Кулича руководителем Черниговской областной государственной администрации, боролись в числе прочих соратники олигарха Игоря Коломойского и президента страны Петра Порошенко. Эти выборы наблюдатели рассматривают в контексте продолжающегося конфликта влиятельного олигарха и главы государства. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
За мандат депутата Верховной Рады в Чернигове сражалась почти сотня кандидатов. Основная борьба развернулась между представителем президентской команды, руководителем госуправления делами Сергеем Березенко и бывшим заместителем днепропетровского губернатора Игоря Коломойского, лидером партии «УКРОП» Геннадием Корбаном. Накануне выборов в Чернигове было зафиксировано огромное количество нарушений, в том числе и со стороны ключевых кандидатов. Их обвинили в подкупе избирателей и даже попытках спровоцировать вооруженный конфликт. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вынужден был ввести в город батальон Национальной гвардии и дополнительное подразделение спецназа МВД. Руководитель Центризбиркома Михаил Ахендовский уже заявил, что в день голосования зафиксировано незначительное количество нарушений. Как свидетельствуют предварительные данные выборов в 205-м округе, Сергей Березенко получил почти 36% голосов избирателей. Это более чем вдвое превышает результат Геннадия Корбана – около 15%. Слово директору социологической службы «Украинский барометр» Виктору Небоженко.
Это были очень важные выборы, и дело не в фамилиях Зенка или даже Корбана. А это был знаменитый конфликт украинской истории. Что важнее, власть или деньги? Президент-олигарх с одной стороны и один из богатейших людей Украины, олигарх Коломойский, с другой стороны. В общем-то, на площадке в городе Чернигово показывали, кто из них может победить. И, в общем-то, оказалось, что власть сильнее. Но дело в том, что проиграла Украина, потому что ни власть, ни деньги не должны быть основными источниками политики. Это тот пагубный путь, который демонстрировал Украина все 20 лет. Если буквально месяц-полтора назад наш парламент демонстрировал популизм и непрофессионализм, умение договариваться и обмениваться услугами, превратился в такой же парламент, как и предыдущий, несмотря на то, что он вышел на волне Майдана после черниговских выборов. И местное население окончательно отучили от всяких надежд на Майдан. То есть люди теперь не будут ходить на выборы и прекрасно понимают, что выборы не являются источником политики.
Явка на выборах в Чернигове оказалась небольшой, около 35%. Власти активно использовали административный ресурс для поддержки своего кандидата Сергея Березенко. А сторонники Геннадия Корбана открыто раздавали горожанам продуктовые наборы. Напротив штаба Корбана висел огромный плакат с надписью «Лучше кормить людей едой, чем пустыми обещаниями». Борьба между Березенко и Корбаном превратилась в политическое шоу с элементами криминала. О главных выводах этих выборов говорит руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Худшей картинки, дискредитирующей страну, нежели черниговские выборы, ну, собственно говоря, трудно было придумать. Компания в Чернигове еще раз показала, что Украина имеет куда больше отношения к третьему миру, нежели к декларируемому курсу на евроинтеграцию. Собственно, эта компания задала своего рода тренд на осенние выборы в местные советы. То есть впервые в истории избирательных кампаний в Украине один из кандидатов, просто одним из главных месседжей своей кампании сделал подкуп избирателей. Лучше раздавать еду, чем пустые обещания. И причем делал это, если раньше как-то стыдливо от этого дистанцировались, то тут все это было предельно неприкрыто. Но так как суды по иску Демальянса в отношении Корбана, а затем по отношению к Березенко признали о том, что и раздача гречки, и социальные договоры не являются криминалом, то очевидно, из этого сделают один очень простой вывод, в том, что подкупать легче, чем агитировать. И очевидно, это даст зеленый свет на массовую кампанию скупки голосов. Третий момент, на который мало кто обращал внимание, это, собственно, легитимизация силового ресурса. То есть, когда в ходе избирательной кампании, наряду с политтехнологическими какими-то агитационными вещами, Чернигов наводнили тысячи молодых людей спортивной наружности, псевдожурналисты с битами и желтыми браслетами такой бойцовской внешности. Ну, собственно, очевидно то, что и осенью на выборах мы увидим торжество права силы над силой права.
Геннадий Корбан уже заявил, что не признает свое поражение. А какой, по вашему мнению, может быть реакция на результаты выборов в Чернигове Игоря Коломойского?
Мне кажется, что Коломойский постарается дистанцироваться от позорно проигранной кампании Корбана. По стоимости голоса кампания Корбана, ну так, самым скромным оценкам, один голос за Корбана обошелся в 1200 евро. Кампания провальная, и, собственно говоря, Коломойскому стоит списать это на самодеятельность, там, Гасконцев и так далее, дистанцироваться. Второй акт будет в ходе местных выборов. И там, если команда Коломойского проиграет, то Игорю Валерьевичу придется существенно умерить свои политические амбиции. Почему? Потому что для чего шел Корбан в Раду? Коломойский помог стать депутатами порядка 130-140 депутатов Верховной Рады. И он рассчитывал на эти штыки, он рассчитывал на блокирующий пакет акций в Верховной Раде. Что получилось в итоге? Когда возник конфликт вокруг Укртранснафты, и в воздухе запахло жареным, в сухом остатке у Коломойского осталось 4-7 штыков. То есть ничтожно мало. И как раз вот задача командирования Корбана в Раду, она и заключалась в том, что Корбан использует свой организаторский талант, умение убеждать, как один из ведущих конфликтологов страны, должен был взыскать по счетам с этих депутатов и сколотить из них, ну, скажем так, несколько групп, которые управлялись бы Коломойским. Теперь вот эта схема рассыпалась.
Схема рассыпалась, а конфликт между президентом Украины и бывшим днепропетровским губернатором продолжится, убежден Виктор Небоженко.
Победителем все равно должен был бы оказаться Березенко, то есть представитель Порошенко, а проигравший, не просто проигравший, раз это не демократия, после этого все заканчивается и все, а проигравший должен еще быть виновным. Поэтому, по всей вероятности, власть не остановится на получении нужного результата, но еще начнет добивать Коломойского тут же на округе, а может быть даже и в самом Днепропетровске. Теперь все понимают, что административный ресурс сильнее любого хитроумного Ахметова, Коломойского или там Левочкина, но при этом сам подход такой, когда население практически не является пассивным участником выборов, это очень опасный путь для Украины.
Считает руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Государственная пограничная служба Украины заявила о задержании в Донецкой области на контрольном посту «Березовой», это трасса Донецк-Мариуполь, автомобиля «КамАЗ» с боеприпасами. В кабине машины находились два человека. Один из них, по данным пограничников, оказался действующим российским военнослужащим в ранге майора. Названо его имя и фамилия Владимир Старков. История Старкова во многом повторяется по сценарию, знакомому по задержанным в Луганской области российским спецназовцам Александрову Ерофееву. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Если судить по опубликованному видео допроса задержанного на украинский блокпост, он попал заблудившись. А боеприпасы в кузове КамАЗа предназначались для неких военных лагерей в селе Ясное. Оно расположено буквально в нескольких километрах от Березового, но находится уже над подконтрольной сепаратистом территории. На Украину российский майор якобы попал еще 5 марта этого года, причем, если верить его словам, под вымышленной фамилией. Волонтеры, помогающие украинской армии, уже называют, пока, правда, без ссылок на конкретные источники, имя и фамилию задержанного российского военного, а также рассказывают о подробностях его первого допроса. Это Владимир Александрович Старков, 1979 года рождения. Последняя часть, в которой он проходил или проходит службу, располагается в городе Новочеркасск Ростовской области. Есть жена и ребенок. Село Ясное, как и блокпост Березовой, действительно находится очень близко к линии разграничения между украинской армией и так называемой Донецкой Народной Республикой. республикой. Представитель Министерства обороны самопровозглашенной республики Эдуард Басурин заявил, что ему о факте задержания ничего не известно. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что задержание Старкова – спектакль, устроенный службой безопасности Украины. Пресс-секретарь российского посольства в Киеве Олег Гришин заявил в воскресенье, что никаких официальных уведомлений о задержании якобы офицера российской армии украинскими пограничниками в пункте Березовое им не присылали. У украинского волонтера Екатерины Яреська другая информация. По ее словам, посольство России было поставлено в известность о задержании Старкова, но консул от него, цитата, отказался. Екатерина Яреська рассказала «Радио Свобода» о том, что ей известно от своих источников об истории задержания КАМАЗа с боеприпасами и сопровождавших его людей.
Значит, нам известно его имя, Старков Владимир Александрович, 79-го года рождения, родился области, поселок Зуевка. Служил в последнее время в городе Новочеркасске, Ростовской области. Есть жена и ребенок. Другой информации пока нет. Он был взят большим количеством боеприпасов, КАМАЗ груженный. С ним был еще один такой местный житель из Донецкой области, лет 60. Он был шофером, этот человек. Вот все, что пока известно.
Житель Донецкой области был шофером?
Да.
Екатерина, а можете пояснить, пожалуйста, вот вы написали в Фейсбуке, что от задержанного отказался российский консул. Что это означает? Это значит, что было поставлено о его задержании в известность российское консульство в Киеве?
Да, было поставлено в известность. И как это происходило, я пока подробности не могу сказать. Но это информация от людей, которым я доверяю.
Сейчас этот человек передан службе безопасности Украины, он находится уже в Киеве или еще по-прежнему? В Донецкой области?
Нет, он находится там же, где вот примерно он был, в том регионе, где он был взят. С ним работает несколько служб, потому что его задержали пограничники, там участвовали еще другие военные, и СБУ, конечно, с ним работает. То есть, в общем, получают информацию, проверяют информацию. Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас эта информация каким-то образом распространилась в России, потому что даже здесь не нужно ждать подтверждений, где служил и так далее, потому что уже есть какая-то информация, ее можно проверить, можно найти такого человека или опровергнуть, что его нет, например, да, потому что мы все равно не можем быть уверены в том, что в той информации, которую он нам предоставляет, правильно? Значит, и хотелось бы, чтобы как-то включалось российское общество в это. К нам сюда едут террористы, считайте, да, которые являются гражданами России, которые служат в российской армии, которые совершают преступления в соседней стране. Хотелось бы, чтобы как-то это все-таки начало возмущать российское общество. Пока мы этого не видим. Я даже по реакции на свой пост вижу, что как-то по-человечески реагируют украинские граждане, там что-то пишут, там какие-то эмоции проявляют. Россияне в основном пытаются говорить что-то типа «докажите нам», или там «все вы врете», в общем, у них такая риторика. Это неправильно так, но эту войну никогда не закончим.
Екатерина Яреська также описывает в своем Фейсбуке некоторые детали допроса Старкова, не попавшие на видео. В частности, по ее словам, после пленения Старков вздохнул и сказал украинским военным: «Ну, конечно, вам же теперь американцы премию дадут». Украинская страна неоднократно делала заявления об участии кадровых российских военных в конфликте на Украине. Об этом же пишут и авторы многочисленных расследований по открытым источникам, социальным сетям. Самым громким таким случаем в этом году стало задержание в Луганской области Украины Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которые, по утверждению украинских спецслужб, являются спецназовцами Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации. На прошлой неделе Министерство обороны России впервые официально отказалось признать, что Александров и Ерофеев на момент задержания являлись действующими военнослужащими. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 июля. ЛГБТ-активистам в Петербурге отказали в проведении митинга на Марсовом поле 2 августа. Об этом заявил руководитель организации «Равноправие» Юрий Гавриков. По телефону активистов уведомили, что на 2 августа уже запланировано мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск. После такого ответа мэрии активисты подали заявку на проведение митинга 1 августа. Они отмечают, что в случае нового отказа по запросу за ЛГБТ остается возможность провести несанкционированное мероприятие. По всей вероятности, не пройдет ЛГБТ-акция 2 августа и в Архангельске. В мэрии, запрещая, сослались на возможное нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В Архангельске мест нет, где бы ни находились дети, в связи с чем власти не могут предложить какое-либо другое место для проведения публичных мероприятий. В Архангельске заявка на проведение марша именно в день ВДВ была подана после слов местного мэра Виктора Павленко, который сказал, что обязательно разрешит гей-парад 2 августа, так как это необходимо в качестве разрядки. Как заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Андрею Шароградскому руководитель проекта «Гей-Раша» Николай Алексеев, если после такого заявления власти запретят гей-парад, то будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.
Да, ну вы знаете, официальная реакция есть, и мы, собственно говоря, услышали в средствах массовой информации о том, что архангельские власти запретили проведение этого мероприятия, несмотря на то, что, собственно, оснований для этого никаких нет, и несмотря на заявление мэра о том, что он готов разрешить мероприятие 2 августа в день ВДВ. Тем не менее, официальных бумаг об отказе согласования мы еще пока не получали. Видимо, они их отправили почтой, мы, то есть нельзя считать, что мероприятие окончательно там не согласовано, хотя официальное заявление пресс-службы уже есть по этому поводу.
Вы и другие организаторы вашего парада, вы обсуждали ваши действия в случае, если действительно официально будет подтверждено, что марш запрещен?
Понимаете, в чем дело? Мы, конечно, будем действовать по ситуации, в зависимости от того, каким будет официальный отказ. Мы, безусловно, будем обращаться по этому вопросу в суд и доводить это дело до Европейского суда, собственно говоря, как мы это делаем по всем аналогичным делам и в Москве, и в других городах России. Поэтому это совершенно точно. Мы обратимся также в прокуратуру по поводу, собственно говоря, действий мэра, который запретил мероприятие незаконно, с нашей точки зрения. И есть 149-я статья УК, который четко говорится о воспрепятствовании должностным лицом проведению мирного публичного мероприятия. То есть это то, собственно говоря, подо что подпадают действия мэра Павленко. Мы будем еще решать относительно того, в чем принимать участие, что проводить. Я не исключаю, что все-таки будет принято решение проводить, может быть, одиночные пикеты в Архангельске. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Но, тем не менее, конечно, возмутительно то, что сейчас мэр города Архангельска попытался поиздеваться, собственно говоря, над ЛГБТ-сообществом, над огромной группой, социальной группой людей, предложив провести вот мероприятие в день ДВДВ. Мы слышим эти аргументы не только от него, эти аргументы исходят от разных политиков, депутатов, общественных деятелей на протяжении очень долгого времени. Я все 10 лет деятельности, что я этим занимаюсь, я слышу этот аргумент. Но просто не было мэра, который бы предложил это вот согласовать в этот день. С Архангельском случилась такая история. Но это издевательство же было. Изначально это было понятно, что никто ничего не согласует даже 2 числа, хотя я гарантирую, я обязательно это все разрешу провести, и вот посмотрим, что произойдет, типа, что вот вам морду начистить, что называется. А получилось все иначе. Он думал, что мы этого испугаемся, а мы этого не испугались, потому что, согласно закону, безопасность должны обеспечивать органы власти. Если есть согласование, если есть распоряжение о согласовании мероприятий, то в этом случае вся ответственность ложится на власти. И они это осознали только уже после этого трепа, который был по поводу возможности согласования этого мероприятия. Вот и все. Его просто поймали. И сейчас вообще стоит вопрос, самым серьезным образом, насколько вероятны шансы его перевода в Сенат, в Совет Федерации, потому что он осенью собирался туда направиться. Не знаю теперь, насколько велики шансы, что его туда направят.
Какие-то еще мероприятия планирует ЛГБТ-сообщество в ближайшее время?
По Москве мы всегда это проводим в конце мая. Соответственно, этот вопрос пройденный на этот год. А так, у нас же огромное количество судебных процессов. Мы же обжалуем и по Костроме, и по Архангельску, и по Москве. Все эти дела сейчас на разных стадиях судебного производства находятся. В Европейском суде, видимо, в этом году будет решение по вот этим региональным законам о запрете гей-пропаганды. По Архангельску как раз, по Санкт-Петербургу и по Рязани. Это дело прошло все коммуникации с российскими властями и, соответственно, находится уже на стадии вынесения решения. Мы только ждем, когда будет оглашена эта дата. Будет дана международно-правовая оценка этим законам, на основании которых был принят и федеральный закон. Я думаю, что там будет оценка федерального закона дана. И это будет, конечно, вторым таким сильным ударом после дела о гей-парадах в Москве, который мы выиграли, по вот этой всей гомофобной политике российских властей, которая продолжается и нагнетается последний год.
С ЛГБТ-активистом Николаем Алексеевым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Перми подводит итоги летнего городского фестиваля после пилорамы. Этот фестиваль заменил международный форум «Пилорама», который проходил в музее «Пермь-36». Поскольку власти прекратили финансирование этого мероприятия, 2 года фестиваля не было. Нынешнее мероприятие организовали гражданские активисты без поддержки политиков и крупного бизнеса. Фестиваль на сей раз состоялся не в бывшей зоне, а в Перми. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пермском крае Михаил Данилович.
Пермский городской фестиваль после пилорамы прошел в начале июля. Организационный комитет с самого начала заявил, что хочет вернуть площадку для свободных дискуссий, разговоров о прошлом, гражданской поэзии и музыке. Такой площадки не было в крае несколько лет после закрытия международного форума «Пилорама». Раньше он каждое лето проходил в музее политических репрессий «Пермь-36». Его поддерживало руководство края. В 2013 году выяснилось, что финансирование из регионального бюджета ограничат. Форум отменили. Этим летом несколько человек захотели сделать гражданское событие своими силами. Они вложили свои деньги, еще 100 тысяч рублей собрали на краудфандинговой платформе «Планета». В этом году фестиваль прошел в основном в городе, а не в Чусовском районе на месте бывшей политической зоны. Реванш удался, считает один из организаторов, руководитель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.
Он был, так сказать, таким клубным действием. Жена его правильно назвала «летняя дача для московского гражданского общества». В общем, и было забавно, что так его боятся кремлевские люди, местные. И когда он прикатился, ладно, вы таких мелочей боитесь, да мы их вам сколько угодно напечем. Первый вариант, пожалуйста, вот сделали, хотите, будем каждый год такое делать.
После пилорамы показал, что в Перми действительно можно без поддержки сверху провести гражданский фестиваль. Так считает одна из организаторов, журналист Анастасия Сечина.
Оказалось, нельзя вот так вот просто пойти и делать. Но, вероятно, есть определенная аллергия на слово «пилорама». Вероятно, в принципе, раздражает тех, кто наверху, сам факт того, что кто-то посмел поднять голову и взять на себя смелость делать такие мероприятия. Но нам не дали, например, площадки в центре города под 2 наших мероприятия, акцию «Возвращение имен» и «Вечер современной социальной поэзии». У нас были проблемы с освещением в СМИ, потому что, по большому счету, был спущен приказ об информационной блокаде этого мероприятия.
Были и приятные открытия, например, спрос на живую библиотеку.
Люди приходят читать живые книги. То есть книга, ну, например, «Мигрант из Украины». Ты в библиотеке берешь в кавычках эту книгу, то есть имеешь возможность 20 минут поговорить с мигрантом из Украины. В день, когда в фестивальном клубе работала живая библиотека, фестивальный клуб напоминал муравейник. Я вообще не представляла, как может человек прийти, преодолеть свое смущение, какая у него мотивация для того, чтобы это делать. Но это очень интересная история, история с определенным терапевтическим эффектом, преодоление собственных стереотипов о разных людях, собственных страхов, отчужденности.
Другому организатору, руководителю общественного центра «Грани» Светлане Маковецкой понравились фестивальные дискуссии.
Клубы про себя рассказали, я сейчас уже вижу, как клубы, объединившись по 2, по 3, вместе проводят какие-то мероприятия межклубные. Это означает, что мы умеем строить мосты не вдоль реки, а поперек реки. Это редкая штука. Я видела, как историческое сообщество серьезно озаботилось тем, как попытаться сформировать свою собственную ответственность за то, что они не будут выступать ни орудием, ни сами не будут создавать манипулятивные тексты, которые позволяли бы человеку отключить свое сознание в отношении к очень важной для нас истории.
Пилорама – это всегда и музыка. Не обошлось без нее и на после пилорамы. Пермский бард Дмитрий Михеенко считает, что авторская песня должна быть именно такой, какой она была на фестивале.
Была такая возможность, когда люди действительно сидели, как вот в старые добрые времена, на квартирниках, и ты им поешь, и понимаешь, что ты с ними общаешься, что они слушают каждое твое слово, и ты не имеешь права на ошибку, ты не имеешь права просто на какую-то халтуру. просто выдать на гора, как это делается в шоу-бизнесе, выдать на гора, вот я тут спел, я тут написал, действительно тебя слушают, то, что ты говоришь, то, что ты думаешь.
На «После пилорамы» трудились десяток волонтеров. Записывали и фотографировали обсуждения, оформляли фестивальный клуб, приглашали участников. Студентка Галина Сущик рассказала, что, не раздумывая, записалась в добровольцы и в итоге не пожалела.
У нас есть люди, которые могут, несмотря ни на что, бороться. То есть они сами так говорят, что вы хотите, делайте. Можете вешать баннеры со Сталиным, можете не вешать. Я буду с этим бороться. Могли бы быть лояльными, могли бы быть безразличными, равнодушными. Ну вот они такие, и это удивительно. Очень приятно было это увидеть, что в моем городе такие люди. Есть какие-то проблемы, которые можно решать, есть с кем их решать, есть что отстаивать, есть против чего вставать. То есть для меня, немного Пермь изменилась.
Сотрудница художественной галереи Марина Пугина была на «После пилорамы» и волонтером, и простым участником. Она, например, ходила на школу прав человека, где лекторы рассуждали о разных подходах к правозащите.
И, на мой взгляд, как раз школа – это было то, чего не хватало. Стоило бы еще раз запустить эту школу, чтобы расширить аудиторию, потому что, мне кажется, права человека, который приходит в школе на уроках обществознания, это тот минимум, который просто не работает.
По общему мнению участников и организаторов, слово «после» оказалось в названии более важным, чем «пилорама». Получилось новое событие, хоть и на месте прошлого. Менее масштабное, но более уютное. Менее громкое, но при этом более народное. Организаторы «После пилорамы» договорились собраться в конце года, чтобы обсудить фестиваль в 2016 году.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 июля работал корреспондент «Радио Свобода» в Пермском крае Михаил Данилович, были организаторы городского фестиваля «После пилорамы». В Перми подводят его итоги. Вот так обстояли дела в понедельник, 27 июля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Всего доброго.